Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Один из самых ярких и, несмотря на это, один из самых незаметных образов в трилогии Толкина «Властелин колец» – это образ войны. Войны, которая разворачивается на протяжении всего повествования. Эту войну совершенно невозможно не заметить, но из-за того, что это настолько важный лейтмотив всей книги, мы не обращаем на нее внимания. Мы не обращаем на нее внимания, концентрируясь скорее на каких-то локальных сражениях, которые происходят, чем напоминая себе об этой войне, об этой битве, которая развернулась и захватила практически все Средиземье. Более того, для жителей Шира, для хоббитов, этой войны как бы нет, потому что эта война проходит где-то далеко от их дома. Они не замечают ее, они продолжают жить своей жизнью, они продолжают делать все то, что они делали в мирное время, потому что для них нет никакой разницы между тем, что происходит вокруг них, и той битвой, которая захватила весь мир. И, безусловно, в этом описании войны нашли свое отражение очень личные переживания Толкина, прошедшего Первую мировую войну, потерявшего своих близких друзей на этой Первой мировой войне. Но гораздо важнее для него было показать духовную битву. Для человека, глубоко верующего, Толкину было очень важно напомнить своим читателям о том, что сейчас разворачивается духовная брань. И точно так же она захлестнула весь мир. И точно так же эта война определяет судьбы всего человечества, но мы ее не замечаем. Мы просто не обращаем на нее внимания. Мы не обращаем на нее внимания, потому что это что-то странное для людей в начале 21 века, очень странно думать об этом. Мы не обращаем на нее внимания, потому что мы не видим ее. Нам кажется, что она где-то далеко. Мы не отдаем себе отчет, каким образом эта духовная брань касается сердец каждого из нас, каким образом эта духовная брань касается сердец каждого из нас. Запишите себе ответ сейчас в ваших бюллетенях. Как духовная битва проявляется в вашей жизни? В каких обстоятельствах она наиболее заметна для вас? Подумайте сейчас о тех моментах, когда каким-то странным образом вдруг люди на работе начинают вести себя совершенно неадекватно по отношению к вам, совершенно неадекватно реагируя на то, что вы верующий человек. Обратите внимание на те аспекты жизни, когда вдруг кажется, что все валится из рук, когда кажется, что все рушится. Если вы в церкви в первый раз, если вы сегодня пришли в первый раз, то прежде чем выносить какие-то суждения, задумайтесь о своей жизни. Задумайтесь о тех моментах вашей жизни, когда в ней происходили какие-то совершенно необъяснимые с материальной точки зрения вещи. Это не говорит о каких-то сверхъестественных вещах, это просто говорит о том, что вдруг в какой-то момент поведение людей вокруг вас стало совершенно неадекватным. Вдруг вы начали сталкиваться с какими-то препятствиями, которых вы не ожидали. Другими словами, с вещами, которые вы не можете объяснить просто логически, с вещами, которые вы не можете объяснить просто с материальной точки зрения. Задумайтесь и запишите сейчас их. И мы вернемся как раз к этому в конце. Я надеюсь, что вы увидите, что мир намного более многогранен сегодня, чем, возможно, мы привыкли думать. И, возможно, впервые в жизни вы обратите внимание на вот эту духовную составляющую своей жизни. Потому что, завершая как раз послание Ефесянам, апостол Павел и возвращается вот к этой теме духовной брани. И для него очень важно показать, как в этой духовной брани, как в этой духовной битве мы можем выстоять, каким образом мы можем сохранить свою душу в неприкосновенности, каким образом мы можем выйти неопаленными из этого огня испытаний и искушений. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать послание Ефесянам, 6 главу, стихи с 13 по 17. «Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостоять им в день, когда зло пойдет в наступление, и не преодолев выстоять, встаньте, твердо подвязавшись поясом истины, наденьте броню праведности и обувь ноги в готовность возвещать радостную весть о мире, а кроме всего возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа, Слово Божие». Это Слово Божие, будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты даешь нам все оружие Сына Твоего Иисуса Христа, за то, что наполняешь нас силой Духа Твоего Святого, чтобы мы могли выстоять в этой духовной брани. Помоги нам увидеть сегодня, чем является это вооружение. Одень нас в него, чтобы мы выстояли, чтобы души наши остались в неприкосновенности, потому что они в Твоих руках. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали с вами рассматривать заключительные строки в послании Ефесянам на прошлой неделе. Заключительные строки этого письма апостол Павел выстраивает, используя такой риторический прием, как призыв к оружию. Это речь, с которой генерал выступает перед своими войсками, которые готовы вот-вот вступить в битву. И апостол Павел использует именно этот риторический прием для того, чтобы достучаться до них, для того, чтобы напомнить им и нам о том, насколько важно в этой духовной брани все, надеть на себя все оружие, которое дает нам Господь. На прошлой неделе мы начали с вами с того, что обратили внимание на роль Духа Святого. Святой Дух, сила Духа Святого в искушениях укрепляет меня. Мощь Духа Святого дает мне способность противостоять духовным искушениям, поддержать духовную целостность и понимать духовные реалии. Сила Духа Святого позволяет мне разглядеть духовные реалии моей жизни. Сегодня мы посмотрим с вами, в прошлый раз мы обратили внимание на роль Духа Святого, сегодня мы обратим внимание на роль Иисуса Христа. Мы посмотрим с вами на все вооружение, которое дается нам, Мессии, потому что снаряжение Христа удерживает от падения меня. Правильная экипировка дарит мне верное понимание, можете себе записать, Спасителя, себя, среды и сражения. Правильная экипировка дарит мне верное понимание Спасителя, себя, среды и сражения. Вот четыре вещи, которые мы рассмотрим с вами сегодня. Апостол Павел начинает с того, что говорит, «Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостоять им в день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолев, выстоять». И все преодолев, выстоять. Скорее всего, если вы в церкви не первый раз, скорее всего, вы уже слышали проповедь, беседу на этот отрывок. Вполне вероятно, в этой проповеди, в этой беседе, посвященной этому отрывку, вы слышали о том, что Павел находится в тюрьме в тот момент, когда пишет эти строки. Скорее всего, он прикован к римскому воину. И вот в заключении апостол Павел, будучи прикован к римскому воину, смотрит на этого римского воина и начинает описывать все то вооружение, которое надето на римского легионера. Скорее всего, вы слышали такую версию. Вполне возможно, что это не совсем так. По нескольким причинам. Во-первых, Павел находится не в тюрьме, он находится, скорее всего, под домашним арестом. Да, возможно, он прикован к римскому воину, но в данном случае он не описывает экипировку римского воина. В данном случае он описывает Божью экипировку. Он описывает экипировку, которую мы встречаем с вами в таких мессианских, в таких отрывках, посвященных Мессии, как пророчество в книге пророка Исаии. Почему мы можем об этом судить? Во-первых, Павел не использует технические термины, которые описывали бы именно экипировку римского воина. То есть специальные термины, которые описывают именно вооружение римского воина. Павел их не использует. Он использует более широкие термины. Во-вторых, мы видим очень четкие параллели между тем, что пишет Павел здесь, и тем, что мы встречаем с вами как раз в ветхозаветных отрывках. В-третьих, порядок вооружения, который встречается в послании Ефесянам, и порядок духовного вооружения, который встречается в других письмах, отличаются друг от друга. Все это говорит нам о том, что Павел хочет до нас донести одну очень-очень важную мысль. Павел показывает нам, что мы надеваем вооружение, которое принадлежит прежде всего Богу. Это вооружение, это экипировка Мессии. Почему для него это важно показать? Почему для него это важно отразить? Потому что если мы смотрим на экипировку римского воина, мы начинаем думать про себя. Мы начинаем думать о том, что я делаю в этой битве. Но для Павла важно показать, что нет, в этой битве мы следуем за нашим генералом. В этой битве мы следуем за нашим Богом. В этой битве мы следуем за Иисусом Христом. Он является центром. Он является тем, на кого мы должны обратить внимание. Иисус не только спасает меня, вы можете себе записать, но и после спасения не оставляет меня. Иисус не только спасает меня, но и после спасения не оставляет меня. То есть это не ситуация, когда зима, ноябрь 1941 года, собирается народное ополчение в Москве, и это народное ополчение бросают на передовую. Зачастую у двух ополченцев есть только одна винтовка, потому что нет оружия. И вот каким-то образом эти ополченцы, каким-то образом это народное ополчение должно остановить сейчас танки вермахта. И часто мы ощущаем себя именно так в духовной брани. Мы ощущаем себя, что Господь нас спас, а потом Он бросает нас, оставляет нас на двух, одна винтовка. Кто-то хорошо молится, кто-то нет. И мы один на один с нашими проблемами. А это не так. Иисус не только спасает нас, но и после спасения не оставляет меня. Второй очень важный момент. Иисус одевает меня в свои черты характера. Иисус одевает меня в свои черты характера. Это те черты характера, которые помогают Иисусу выстоять во время Его искушений в пустыне. И это эти же черты характера, которые оставляют мою душу в неприкосновенности в этой битве. Другими словами, отличительные черты именно Христа во время трудных периодов жизни защищают меня. Отличительные черты именно Христа во время трудных периодов жизни защищают меня. Мы говорили с вами о том, что мы встречаем это же обмундирование в предсказаниях, пророчествах о том грядущем Мессии, который должен появиться. 11 и 59 глава книги пророка Исаии. «Выйдет от корня Иессея побег, вырастет из его корней отрасль. На нем будет покоиться Дух Господа, Дух мудрости и разума». И именно с этих слов как раз Иисус и начинает свое служение, когда открывает книгу пророка Исаии в синагоге. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки. «Дух совета и силы, дух знания и страха Господня, праведность будет его поясом, верность опоясанием на его бедрах. Господь увидел, что нет никого, и был потрясен, что вступиться некому. Тогда рука его принесла ему победу, и его праведность поддержала его. Он надел праведность как броню и на голову шлем спасения». Еще раз, концентрируясь на тонкостях экипировки римского воина, мы концентрируемся на себе, и мы переводим взгляд с Христа. Но Павел хочет, чтобы мы смотрели на Него, потому что победа наша зависит именно от Него, зависит от того, что Он делает в нашей жизни. И Его черты характера, Его отличительные черты – это то, что сохраняет нашу душу в период испытаний, в период трудностей. Полагаемся ли мы на себя, сталкиваясь с испытаниями в нашей жизни? Верим ли мы, что в глубине сердца, если я не позабочусь о себе, если я каким-то образом сейчас не позабочусь о себе, то никто обо мне не позаботится? Считаем ли мы, что Бог спас нас, но после этого бросил нас, оставил нас один на один с теми трудностями, которые выпадают нам в нашей жизни? Каким образом мы смотрим на это духовное брань? Каким образом мы смотрим на это все оружие, которое дает нам сам Мессия, сам Иисус Христос? Потому что снаряжение Христа удерживает от падения меня. Снаряжение Христа удерживает от падения меня. И когда Павел говорит об этом снаряжении, он начинает с истины, которой мы припоясаны. И истина – это не просто какое-то абстрактное понятие для Павла. Истина – это то, о чем он говорит на протяжении всего послания Ефесянам. В первой главе он пишет: «В нем и вы, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа». В четвертой главе: «И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Но, говоря истину с любовью, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой». И в шестой главе: «Встаньте, твердо подпоясавшись словом истины». Твердо подпоясавшись поясом истины. Павел не просто пишет об истине как о чем-то абстрактном, как о представлении каком-то абстрактном. Для него истина – это прежде всего понимание себя в свете Евангелия. Это прежде всего понимание себя в свете всего того, что Христос сделал в нашей жизни. Вот чем является истина на протяжении всего послания. Кто же мы в свете этой истины? Можете себе записать. Я намного хуже, чем я привык о себе думать. Каждый из нас, мы намного хуже, чем мы привыкли о себе думать. Мы привыкли обманывать себя, утешая себя тем, что на самом деле я не такой плохой человек, но начинается все с того, что я намного хуже, чем я привык о себе думать. Второе, я намного больше любим, чем я привык думать. Я намного больше любим Богом, чем я привык думать. Я намного хуже, с одной стороны, чем я привык думать о себе, но с другой стороны, я намного больше любим Богом, чем я привык думать. И, наконец, третье, я намного больше могу измениться в Боге, чем я привык думать. Потому что очень часто мы даже готовы принять вот эти вот первые две вещи, но дальше мы концентрируемся на том, что Господь принял меня таким, какой я есть. Господь любит меня таким, какой я есть. И все хорошо. И все замечательно. И я в этой любви живу. Но Господь не только любит нас такими, какие мы есть. Он не только умирает за нас такими, какие мы есть. Господь не хочет, чтобы мы оставались такими, какие мы есть. Он умирает ради того, чтобы мы не оставались такими, какими мы были. Он умирает ради того, чтобы мы изменились, чтобы мы стали другими, чтобы мы преображались. Истина в том, что я намного больше могу измениться в Боге, чем я привык думать. Я намного больше могу измениться в Боге, чем я привык думать. Мартин Ллойд-Джонс говорил о том, что лжеучение ведет к жизни, наполненной ножью, к лжежизни. Другими словами, если мы не принимаем эти истины, мы будем концентрироваться скорее на том, чтобы казаться, на том, чтобы создать прекрасный образ, великолепный фасад того, каким люди хотят меня видеть, вместо того, чтобы быть настоящим, вместо того, чтобы преображаться настоящим. Эту идею истины мы встречаем с вами в 50-м псалме, когда Давид говорит: «Ты желаешь истины, сокрытой в сердце, так наполни меня своей мудростью». 50-й псалом – это псалом исповедания Давида, это псалом публичного исповедания Давида, исповедания, наверное, одного из самых страшных грехов, которые мы находим с вами в Священном Писании. Давид не просто совершает прелюбодеяние с Версавией, он не просто берет себе чужую жену, жену своего друга, он берет себе жену своего брата по оружию, а потом он убивает Урию. Потом он отдает приказ, который губит Урию. Он не просто совершает прелюбодеяние, он убивает человека. И вот в этом исповедании, когда Давид молится, когда Давид обращается к Богу, когда Давид поет эту песню перед всеми людьми, он говорит о том, что ты, Господь, желаешь истины, сокрытой в сердце. Истина, которая как раз отражает всю глубину его греха, но истину, с другой стороны, отражающую все величие Божьего прощения, даже в такой ужасной ситуации. Оправдываем ли мы себя сегодня? Пытаемся ли мы сегодня себя оправдать какими-то словами? Признаемся мы ли себе в том, насколько мы на самом деле несовершенны наши сердца, насколько мы на самом деле далеки от Господа? Напоминаем ли мы себе о том, сколь сильно мы любимы Богом, не готовым оставлять нас такими, какие мы есть, но готовым преображать нас? Готовы ли мы рискнуть, довериться Ему? Не только в истине того, насколько мы несовершенны, не только в истине того, насколько сильно мы любимы, но и в истине того, как сильно Он может изменить нас. Снаряжение Христа удерживает от падения меня, если только мы принимаем вот эту истину. Продолжая, апостол Павел пишет: «Встаньте твердо, надев броню праведности и обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире». Надев броню праведности и обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире. В самом простом понимании этого слова «праведность» – такой очень религиозный, очень духовный термин, но в самом простом понимании этого слова «праведность» – это правильное отношение с Богом. Можете себе записать, что это правильное отношение с Богом, которые ведут правильным отношением с другими людьми. Это правильные отношения с Богом, которые ведут к правильным отношениям с другими людьми. И важный момент. Апостол Павел в этом отрывке не говорит о том, что, друзья, а теперь отправляйтесь в спортзал, потому что вы должны трудиться изо всех сил, потому что это битва, это бой. Вы должны уметь обращаться с мечом, и для этого ваши мышцы должны быть подготовлены. Трудитесь, работайте. Он не говорит об этом. Он не говорит и о том, что удивительно, но сегодня мы можем узнать, какой именно была диета у гладиаторов. И мы знаем, что гладиаторы употребляли достаточно большое количество углеводов для того, чтобы создать жировую прослойку. Потому что во время битвы, да, когда меч режет тебя, ты не хочешь, чтобы были порезаны мускулы. Ты хочешь, чтобы вот какая-то жировая прослойка защищала тебя. И Павел не пишет о том, что, друзья, вы все знаете о диете гладиаторов, вы все знаете о том, как много каши едят гладиаторы, и поэтому, друзья, питайтесь так же, как питаются гладиаторы, для того, чтобы защитить себя в бою, для того, чтобы раны, которые вы получите в бою, не убили вас. Другими словами, Павел не говорит о том, что должны делать мы. Потому что мы смотрим на эти строки, и мы думаем: правильное отношение с Богом. Я должен больше молиться, я должен больше читать Библию, я должен больше поститься, я должен, я этого не делаю. Спасибо большое за то, что мне напомнили о том, как я должен чувствовать себя виноватым. Прям ради этого я прихожу в церковь, чтобы почувствовать себя виноватым. Теперь я ощутил всю глубину своего позора и пошел для того, чтобы дальше ничего не делать, как я не делал и до этого. Речь не об этом. Павел говорит о том, что мы принимаем праведность Христа. Праведность, которая дается нам. Мы принимаем праведность Христа, и вот эта праведность Христа теперь ведет к правильным взаимоотношениям к другим людям. Почему? Потому что если мы полагаемся на свою праведность, если мы полагаемся на свои дела, это ведет к тому, что мы либо разочаровываемся в мире, ну, потому что мир не меняется так быстро, как нам бы того хотелось, либо мы начинаем возвышаться над миром. Ну, я же привел свою жизнь в порядок, значит, и ты можешь. Но я же сделал, значит, и ты можешь. А мы не знаем всех обстоятельств в жизни других людей. Павел говорит не о нашей праведности. Павел говорит о праведности Христа. На кресте происходит вот этот божественный обмен, когда наши грехи теперь ложатся на Христа, но Его праведность теперь, Его правильная жизнь теперь дана нам. Как следствие, мы получаем этот дар. И как следствие мы теперь рассказываем людям вокруг нас о том, что Христос сделал. Мы обращаем внимание не на себя, не на свои дела. Мы обращаем внимание на то, что Христос сделал для меня. И наши уста становятся смелыми, потому что мы не говорим о себе. Потому что если я рассказываю о моей жизни, о том, какой я хороший, правильный христианин, мои уста всегда будут закрыты. Потому что я понимаю в глубине души, насколько я нехороший, неправильный верующий, насколько я далек от того, кем я бы хотел быть. Даже не от Божьего стандарта, от моего стандарта. Но когда я говорю о том, что Христос сделал для меня, я говорю смело, потому что я говорю не о себе. Я говорю о Христе. В книге пророка Исаии мы читаем с вами. «Мы согрешили, и ты прогневался. Долго мы держались за свои грехи, будем ли мы избавлены? Все мы стали как нечистые, все наши праведные дела, как запачканная одежда. Наши попытки создать эти правильные отношения с тобой, Господь, они как грязная одежда. Все мы вянем, как листья, грехи наши, точно ветер уносит нас прочь. Никто не призывает твоего имени, не хочет держаться за тебя. Поэтому ты сокрыл от нас свое лицо и отдал нас в руки наших грехов». Ты сокрыл от нас свое лицо и отдал нас в руки наших грехов. На чью праведность мы полагаемся сегодня? Рассчитываем ли мы на себя? Думаем ли мы о том, что каким-то образом заслужили, чтобы Бог уберег нас от испытаний и трудностей? Когда они происходят в нашей жизни, ведем ли мы себя удивленно о том, что, Господи, я же все сделал вроде бы правильно. За что, Господи? Или мы полагаемся на праведность Христа? Напоминаем ли мы себе о том, что мы надеваем не свою броню, но броню вот этой праведности Христа? Об этом блаженном или божественном обмене Мартин Лютер пишет следующие строки. Он говорит: «Вот она тайна, богатая божественной благодатью, в которой произошел блаженный обмен наших грехов, что уже не наши, но Христовы, на праведность Христа, что уже не Христова, но наша. Он опустошил себя от своей праведности, чтобы одеть нас в праведность, наполнив ею. На себя же взял наши злодеяния, чтобы спасти от них, так же, как он оплакивал наши грехи и страдал от них, так и мы радуемся и нежимся в лучах его праведности». Снаряжение Христа удерживает от падения меня. Снаряжение Христа удерживает от падения меня. И, наконец, последнее. То сражение, в котором мы оказались. «А кроме всего, возьмите щит веры, которым вы можете погасить горящие стрелы дьявола, наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа Слова Божия». Павел использует очень интересный термин. Он использует очень интересный образ горящих стрел. Проблема с горящей стрелой не только в том, что она может пронзить тебя, проблема еще и в том, что если не погасить эту стрелу, то она все равно может погубить тебя, город защитников, всех вокруг тебя. И Павел использует этот термин как раз для того, чтобы показать, что порой, даже преодолев искушение, даже тогда, когда я чувствую себя, что я молодец, я все сделал правильно, я все сделал хорошо, я все преодолел, последствия искушения могут продолжаться. У искушений, можете себе записать, у искушений есть опасные последствия. И последствия эти очень часто продолжаются именно в наших мыслях. Классический пример, великолепный пример фильма, который, возможно, не стоит смотреть. «Адвокат дьявола». Фильм начинается с того, что дьявол говорит о том, что мой любимый грех – это гордыня. И дальше он проводит адвоката как раз проводит вот эту свою жертву, жертву своих искушений, проводит по тропе успеха. Фильм заканчивается той же самой фразой, но только в этот раз он проводит этого человека уже по тропе служения обществу. Две разных тропы, одна и та же гордыня. И это как раз великолепный образ, великолепный пример того, что у искушений есть опасные последствия, у мыслей есть опасный потенциал, у наших мыслей есть опасный потенциал. Поэтому очень важно следить за нашими мыслями, очень важно следить за тем, чем мы наполняем наш разум, потому что все начинается с мысли, которая становится поступком, которая становится привычкой, которая становится образом жизни, которая становится нашим падением. Все начинается с мысли. Но близость с Богом преодолевает последствия искушений. Наше спасение формирует наши мысли, а Слово Божие предупреждает и направляет нас. Посмотрите на этот образ Слова Божьего, послание евреям. Ведь Слово Божие живет и действует. Оно острее, чем любой обоюдоострый меч. Но посмотрите, куда направлен этот меч. Этот меч направлен не на сражение с демонами. Этот меч направлен внутрь, на мои мысли. Этот меч проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходят границы между душой и духом, до суставов и костного мозга. Он судит мысли и сердечные побуждения, потому что сердце наше лживо. И мы оправдываем себя. Но Слово Божие помогает нам с истиной посмотреть на себя. И Слово Божие отделяет одно побуждение от другого. И отделяет наши мысли одну от другой. Насколько мы близки с Богом. Как часто мы напоминаем себе о красоте нашего спасения и очарования благодати. Какую роль в нашей жизни играет Слово Божие, потому что снаряжение Христа удерживает от падения меня. Наша самая большая проблема, что в момент испытаний, в момент искушений мы ощущаем свое одиночество. Мы говорили с вами, что мы ощущаем себя как те добровольцы, которые вызвались, но у которых нет даже оружия для того, чтобы противостоять танкам вермахта. Мы готовы идти, но чувствуем себя совершенно неподготовленными. Мы ищем защиты в друзьях, в семье, в карьере, в успехах. Мы ищем защиты даже в религии. Но проблема в том, что во время действительно судьбоносных перипетий нам кажется, что мы все равно остаемся один на один с судьбой. Во время действительно трудного момента в нашей жизни нам кажется, что мы все равно остаемся один на один с судьбой. Кевин Макс очень красиво отразил это в своем стихотворении, написанном в конце 20 века. «Увы, любимые, мы распрощались, сотри же яд, как пот с чела, увы, любовь моя, стыдливо ночь меня бросает, как мать дитя судьбой сиротской проклинает, клянусь, коль ангелы у ног моих уснули, когда не знаю я, как выпавшее мне преодолеть, поверь, что дух мой жаждет избавления. А он один остался ночью той, измучен жаждой, истощен видением, сражаясь с полчищами духов, душ, стремлений, до утренней зари, не опуская рук, когда свершилось все, упала голова на грудь, и спущено дыхание. Свершилось все, но лишь на третий день. Свершилось все, но лишь на третий день. Мы можем ощущать себя одинокими, но в этом сражении мы совсем не одни. Доверяясь Христу, мы веряем свою жизнь в Его руки. Доверяясь Христу, мы веряем себя в Его руки. Христос отказался от защиты на кресте, чтобы я не остался без защиты в жизни. Христос отказывается от защиты на кресте. Он становится уязвимым. И Он остается совершенно один. Чтобы ни в какие моменты моей жизни я не ощущал себя одиноким. И ни в какие моменты своей жизни я не оставался без этой духовной защиты. И если вы совсем недавно в церкви, или, возможно, впервые пришли сегодня, если вы еще не приняли этого решения, если вы еще не доверились Господу в тихой, простой молитве покаяния, не приняли Его дар прощения грехов и жизни вечной, сделайте это сегодня, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему с этой молитвой. Примите Его дар прощения для того, чтобы не оставаться одинокими и без защиты. в самые тяжелые, самые трудные моменты своей жизни, в самых тяжелых, самых трудных испытаниях своей жизни. Снаряжение Христа удерживает от падения меня. Правильная экипировка дает мне верное понимание Спасителя, себя, среды и сражения. Спасителя, себя, среды и сражения. Правильная экипировка дает мне верное понимание всего этого, и снаряжение Христа удерживает от падения меня. В следующий раз начинается Адвент, начинается новый литургический год. И мы поговорим с вами о том, каким образом рождение Христа, каким образом Рождество озаряет каждый день моей жизни своим светом. Мы будем говорить об этом, рассматривая ветхозаветные истории, рассматривая истории, которые произошли задолго до рождения Христа. Но в этих историях отражается причина, почему Христос приходит в этот мир. И в этих историях отражается жизнь каждого из нас. Вот что самое важное. Мы будем смотреть на истории, которые отражают нашу жизнь, нашу судьбу, и будем смотреть на то, каким образом на наши нужды, на нашу жажду отвечает рождение Христа. А завершим послание Ефесянам уже в новом 2022 году, когда вернемся для того, чтобы посмотреть последний момент, момент как раз вот этой молитвы, молитвы, которая завершает апостол Павел, и призывом к молитве, которая завершает апостол Павел свое письмо. Мы думаем очень часто о том, что правильная жизнь защитит нас от испытаний. Что если я все сделаю в моей жизни правильно, то все в моей жизни будет великолепно. Но на самом деле правильная жизнь защищает нас не от испытаний, но в испытаниях. Правильная жизнь позволяет нам сохранить нашу душу в неприкосновенности, тогда, когда все вокруг нас рушится. На протяжении всей недели у нас будут возникать, скорее всего, то и дело, большие или маленькие экстремальные ситуации, требующие от нас молниеносных решений. Зачастую, когда возникают проблемы, мы начинаем молиться, но мы просим Бога прежде всего о том, чтобы Он убрал эту проблему, чтобы Он разрешил эту проблему. Постарайтесь на предстоящей неделе дисциплинировать себя и в этих испытаниях молиться прежде всего, облекаясь в снаряжение Христа, облекаясь в те черты характера, которые Христос дает нам, становясь таким же, как Он, потому что в этой духовной брани, в этой духовной битве мы идем за Ним. Тимоти Келлер пишет: «Более детальное рассмотрение оружия показывает нам, что это не добродетельные поступки, которые мы должны совершать. Павел призывает нас не к тому, чтобы мы просто были хорошими людьми, но описывает влияние благой вести на нашу жизнь». Все оружие Божие, в которое был обначен наш защитник и предводитель Иисус в его схватке с дьяволом, это просто доверие Евангелию, которое искуситель хочет, чтобы мы оставили. Тот факт, что Иисус использовал это оружие, чтобы победить в битве, доказывает, насколько оно эффективно. Надеть все оружие Божие означает противостоять лжи сатаны нашими убеждениями, основанными на Евангелии, о том, кем является человек, о жизни, о смерти, о воскресении и царственной власти Иисуса Христа. Снаряжение Христа в испытаниях поддерживает меня. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе. Мы славим Тебя за то, что Ты погиб на кресте за нас, оставшись беззащитным, чтобы мы не ощущали себя беззащитными в испытаниях в нашей жизни. Ты облекаешь нас в свою броню. Ты подпоясываешь нас своей истиной, Господь. Спасение наше и вера наполняют мысли наши и угашают стрелы дьявола. Я прошу Тебя за тех, кто еще не принял Тебя, за тех, кто еще не доверился Тебе. Пробуди их сердца. Дай им, Господь, в тихой молитве покаяния принять Тебя. Дай им, Господь, в тихой молитве покаяния обратиться к Тебе. Сказать: Господи, прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господи, на протяжении всей недели, в больших или малых испытаниях, дай нам, Господь, полагаться на Твое всеоружие, на Твое снаряжение, чтобы силой Духа Твоего Святого прильнуть к Тебе, Бог Отец, чтобы во всем была слава только Тебе. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.